Глава 7. Никогда еще Анхель Гутьеррес не был так близок к смерти. Но странное дело, страх, липкий, потный, с мурашками, пришел гораздо позднее. А все случившееся генеральный секретарь наблюдал с почти идеальным хладнокровием, как будто дело касалось кого-то другого, а не его самого. Позже он понял, что сохранил спокойствие и рассудительность исключительно благодаря своему ничтожному опыту участия в опасных переделках. Ему просто не пришло в голову испугаться перспективы мгновенной и нелепой смерти. В том мире, где он жил, преобладали совершенно иные страхи. Экипаж корабля пытался протестовать, но был все же выведен прочь. А перед дверным проемом встали 4 дюжих космопехотинца. Устремившийся вслед за экипажем чужак попытался обойти их, и был отброшен. «Что тут началось?» Он отлетел назад и упал, как манекен, не попытавшись сгруппироваться, и звучно ударился затылком о пол. Гутьеррес даже поморщился, вообразив, каково на месте чужака пришлось бы человеку. Гарантированное сотрясение мозга в лучшем случае. Но никто не мог сказать, где у чужака находится мозг, и существует ли он вообще как обособленный орган. Распластанный на полу чужак стекся в серебристую каплю, если только бывают капли метрового поперечника. А потом раздался отчаянный визг, и каплю начало корежить.
«Ради бога!»
— в панике воскликнул гендиректор Роскосмоса, желая, как видно, побудить военных прекратить их эксперименты, но договорить не успел. Капля превратилась в шар, и шар прыгнул на космопехотинцев. Те, хоть и стояли с разинутыми ртами, оставались в готовности выполнить приказ. Шар налетел и отскочил. Налетел снова и вновь был отбит молодецким ударом. Завертелся на полу волчком. Визг стал нестерпимым.
«Прекратите же!»
Схватившись за уши, завопил гендиректор. Визг резко смолк, а шар снова прыгнул. На сей раз вверх. Сочно чмокнув, присосался к потолку. Задвигался, заколыхался, пристраиваясь поудобнее. «Каповый нарост!» Подумал Гутьеррес. И тут его осенило. «Что тут у вас над потолком?»
«Вакуум!»
Провыл гендиректор.
«Слоеная обшивка общей толщиной 30 мм, а выше вакуум!»
И Гутьеррес оказался на высоте.
«Прекратить!»
Рявкнул он так, будто сам с молодых ногтей служил в космопехоте.
«Маршал Тютюник, властью Верховного Главнокомандующего, я приказываю немедленно прекратить!» «Срочно вернуть сюда экипаж Вычегды! Бегом!»
Строго говоря, Анхель Гутьеррес являлся верховным главнокомандующим скорее номинально, чем по сути. Естественный, устраивающий всех компромисс. И до сегодня не думал, что ему придется командовать там, где он привык маневрировать. Однако пришлось. И удивительно вовремя. Нет, маршал Тютюник не отказался повиноваться. Но маршалу Тютюнику понадобилось несколько секунд, чтобы осмыслить приказание.
«Он же прожрет нам дыру и выйдет сквозь нее!»
Клинился в паузу плачущий фальцет гендиректора.
«Вы хоть материалы о нем читали? Да быстрее же идет, если хотите еще пожить!»
Говорят, перед лицом смерти все равны. И бывают ситуации, когда какой-нибудь гендиректор маленькой фирмы запросто и без тяжких последствий может назвать идиотом самого командующего военно-космическими силами Земли. Еще говорят, что рано или поздно доходит и до жирафа. Если так, то маршал намного опередил его. И все-таки ринувшиеся исполнять приказания космопехи не имели ни малейших шансов успеть вернуть экипаж Вычегды. Каповый нарост на потолке кабинета гендиректора Роскосмоса трудился размеренно и споро. Проедая ход наружу, он чуть ли не урчал. Много ли труда надо, чтобы поглотить внутреннюю обшивку, теплозащитный и радиозащитный слой? А затем тонкую внешнюю броню из титаново-магниевого сплава. Для серпентийца это было не работой, а легким завтраком. Первым ринулся вон из кабинета гендиректор Роскосмоса. За ним последовал Гутьеррес, шагом, но самым скорым. Замыкали отступление маршал Тютюник и бригадный генерал Хеншер. Со скоростью пушечного ядра выскочила и сочно впечаталась в паз герметичная дверь. Медленнее, но гораздо солиднее, с внушительным гулом проползла и встала на свое место броневая заслонка. Генерал Хеншер украдкой утер со лба пот. «Боюсь, это не решение проблемы», — С удивившим его самого спокойствием произнес Гутьеррес. «Если он проест внешнюю обшивку и выйдет наружу, нам повезло. Если он оставит в обшивке дыру, а затем займется дверью или переборкой...» Глухой удар из покинутого кабинета не дал ему договорить. Казалось, будто за переборкой бабахнула гаубица. Дрогнули стены. Сейчас же взвыла сирена, и чуть только смолкла, тягущий механический голос забормотал. «Внимание! Опасность первого уровня! Внимание! Опасность первого уровня! Служащим, находящимся в секторах А и Б, немедленно эвакуироваться в сектор В. Просьба не паниковать и пользоваться планом эвакуации. Повторяю. Внимание! Опасность!» «Вот он и проел обшивку», — констатировал Гутьеррес. «Интересно, что на очереди?» «Мы». Очень хотелось сказать... А еще сильнее хотелось завопить гендиректору Роскосмоса, но он не издал ни звука. К чему? Иногда наглядный пример действует лучше всяких слов. И гендиректор показал наглядный пример, взяв с места скорость, доступную не всякому спринтеру. Его заносило на поворотах, кругленьким мячиком он стучался о переборке, отскакивал и продолжал мчаться дальше. Лунное тяготение вынуждало его совершать гигантские прыжки. И коротенькие ножки, не всякий раз находя опору, дергались в воздухе вхолостую. Впоследствии генеральный секретарь Унии наций рассказывал о данном случае исключительно с юмором, якобы наслаждаясь воспоминаниями о том, как он бежал вслед гендиректору, лишь чуть-чуть опережая генерала Хеншера. Иногда Хеншер вырывался вперед на какой-нибудь локоть, но Гутьеррес был когда-то хорошим спортсменом. Дважды на поворотах он выходил на стену, как цирковой мотоциклист, и на финишной прямой обошел генерала на полкорпуса. Последним, как капитан тонущего судна, спасался маршал Тютюник и сохранил достоинство, чему, правда, немало способствовала враждебная спринту грузная комплекция командующего ВКС. И вновь выстрелила герметичная дверь, и вновь с тектоническим гулом прополз броневой щит. У всех выскакивало сердце. Каждый понимал, это лишь временная отсрочка. За разгерметизированным сектором А придет черед секторов Б, В, Г и так далее. А на секторе К главная лунная постройка Роскосмоса попросту кончится, и разгерметизировать станет нечего. Кое-кто из десятков находящихся в куполе людей, возможно, и уцелеет, укрывшись в лунокаре или втиснувшись в скафандр. Естественно, немногие. Только те, кто сообразит, что происходит нечто неординарное, и близко к сердцу примет клич «Спасайся, кто может», не потеряв при этом головы. Много ли таких найдется? Вряд ли найденыш понимает, как легко он способен угробить кучу людей. Генеральный секретарь видел его недолго, но успел составить мнение. То ли преданное хозяевам домашнее животное, то ли капризный ребенок. Казалось бы, от одного до другого дистанция огромного размера. А нет, есть и общее. Данным существом управляет не разум, а эмоции, и эти, как их? Инстинкты. Ну и что мы теперь собираемся делать? Гутьеррес спрятал эмоции за насмешливым тоном. Какие будут мнения? Гендиректор потел и нервно облизывался. «У меня наготове корабль», — сознался он. «Правда, маленький. Моя личная яхта. Четверых он не поднимет, а двоих вполне». И не в силах выбрать, он переводил взгляд с Гутьерреса на Тютюника и обратно. «Отставить!» — скомандовал маршал. «Дайте мне связь, и я подниму все войска и всю технику, что есть в Гассенде. Чужак будет захвачен. Это я вам обещаю. В худшем случае он будет захвачен мертвым. Вот и все». Рубленное лицо генерала Хеншера демонстрировало полную солидарность со словами командующего. О чем думал Гутьеррес, осталось неизвестным. Возможно, о том, что убийство инопланетянина, пусть даже забравшегося в чужие владения, не самый лучший прецедент для слабой земной цивилизации. Или о том, что военные забрали себе чересчур много власти и чатся забрать еще больше. Не исключено, впрочем, что генеральный секретарь в ту минуту перестал быть политиком и размышлял исключительно о вариантах личного спасения. Не будем его винить. Все мы люди. К тому же наилучшее решение нашел именно он. И не в этот момент, а несколько раньше. «Пригласите-ка сюда командира Вычегды», — повторил он приказание. «Да поживее! Если он не домылся, пусть его вытащат из-под душа!» Никто не отреагировал. Но если гендиректор Роскосмоса временно утратил способность соображать, то маршал и генерал, мгновенно все поняв, не проявили ни малейшей прыти к исполнению. Повисло молчание, и Анхель Гутьеррес понял, что время дипломатии кончилось. «Вы слышали, что я сказал?» Ледяным тоном осведомился он. «Так точно!» — кивнул Тютюник. «Так исполняйте. Командир Вычегды все испортит. Этот двоежонец ведет какую-то свою игру. Поручите эту операцию военно-космическим силам». «Это отказ?» — голос Гутьерреса зазвенел. «Это совет и просьба. Я не нуждаюсь в ваших советах, маршал, а просьбы рассматривают в моем секретариате. Напомнить вам, кто является верховным главнокомандующим. Позволю себе заметить, де юра, но не де факто. Право отдавать мне приказы вы получите только при объявлении военного положения. Для тренированного юридическим крючкотворством ума генсекретаря не составило труда мгновенно проанализировать позицию маршала. Гутьеррес нашел эту позицию шаткой, но все же кое-чем прикрытой. Нельзя ведь составить 500-страничный текст Устава Унии Наций так, чтобы в нем не нашлось места двусмысленностям. Оказывается, не только юристы да дипломаты умеют плавать в подобных текстах, как рыба в воде. Кто сказал, что военные не способны учиться в силу природной ограниченности? Вот вам, налицо открытый бунт, и если даже впоследствии удастся притянуть маршала к ответственности, он, скорее всего, вывернется. Сие, впрочем, будет зависеть от последствий. «Ну так я объявлю его», — загремел Гутьеррес. «Вы забыли, что я имею на это право? Статья 92 Устава Унии Наций, параграф 1. Освежить вашу память». «Вы вправе объявить военное положение», — согласился маршал Тютюник. «Ваша проблема в том, что через 5, максимум 10 дней, Генеральная Ассамблея отменит его из-за пустяковости повода. Как долго после этого вы пробудете на своем посту? Месяца полтора? Вас это не касается. Так же, как не касаются и ваши приказы, отданные в отсутствие военного положения. Валяйте, объявите его». «А время, время-то уходит!» — тоскливо проныл гендиректор. «Сейчас этот поганец уже вторую дверь, наверное, проедает». Никто не обратил на него внимания. Маршал Тютюник насмешливо молчал. Генерал Хеншер чуть заметно улыбался, а Гутьеррес мысленно считал до 10. На счете 8 он прервал это занятие. «Ну хорошо, маршал, вы меня убедили. Теперь вам осталось убедить меня не придавать огласке дела о закупке серии перехватчиков типа «Громовержец». Надеюсь, вы легко справитесь с этой задачей». Гендиректор и генерал навострили уши, зато маршал внезапно побагровел. «На что это вы намекаете?» «На то, что после огласки я буду вынужден, заметьте, вынужден, назначить комиссию для официального расследования имевших место злоупотреблений. Ходят слухи о сговоре между высшими армейскими чинами и компанией Spacecraft. Лично мне нет никакого дела до того, чьи имена всплывут, кто брал взятки, как делился откат и почему на вооружении космофлота было принято негодное изделие. Поверьте, совершенно никакого, ни малейшего. Я уже сейчас умываю руки». «Чушь и ересь!» — взревел маршал Тютюник. «Ваши источники информации сами нуждаются в проверке. Ну хорошо, будь по-вашему, только имейте в виду, я подчиняюсь исключительно ради интереса дела. Считайте это жестом доброй воли с моей стороны». «Очень тронут», — иронично покривил губы Гутьеррес. «Время! Время!» — взвыл гендиректор.